Глава 21. Как тюремную пайку уравнять с кремлевским пайком? Ведь коммунистическая идея по сути своей святая и вечна. Красная звезда. 18 января 1995 года. А теперь вновь представим себе положение тех пропагандистов, которых подкупили коммунисты и приказали изгадить историю России, выпячивая неготовность. Купленным историкам предстояло публиковать тысячи книг, десятки тысяч статей, но так публиковать, чтобы зияющую дыру на германском тяжелом танкостроении прикрыть. Так нужно было таблицы и графики составлять, чтобы в графе «германские тяжелые танки» было хоть что-нибудь. Так надо было цифры расположить, чтобы круглый ноль читателя не смущал и не вызывал бы ненужных вопросов. И коммунистические историки применили второй трюк. Из статистики 1941 года графу «тяжелые танки» убрали. Вместо нее во всех справочниках, научных трактатах, статьях, таблицах и графиках используется только графа «тяжелые и средние танки». Вот и все. И дыру прикрыли. Ловкость рук. Гибкость подхода. В 1941 году тяжелых танков в Германии не было, но статистика более не вопит об этом. Наоборот, название графы «тяжелые и средние танки» позволяет думать, что были у Гитлера и те, и другие. Не трюк, а находка. Этим способом можно уравнять что угодно и доказать, что прикажут. Например, Германия не имела бараньих тулупов для своих солдат. Но коммунисты могут статистическим фокусом создать иллюзию, что тулупы были. Для этого надо считать тулупы, которых не было, и шинели, не раздельно, а в общей графе «тулупы и шинели». И сразу в статистике появится шестизначная цифра. Не было у германской армии валенок, а наши коммунисты могут создать иллюзию, что были. Надо в статистике валенки объединить с сапогами. А можно этим способом доказать, что у Гитлера было много золота. На войне это не лишний продукт. Для этого добычу золота и производство стали надо объединить в одну графу и выразить общей цифрой в миллионных тонн. Нефть – кровь войны. И с нефтью у Гитлера было не очень. Так вот, коммунистические историки, если потребуется, могут доказать, что нефти у Гитлера было в достатке. Для этого надо графу «добыча нефти» совместить с графой «добыча угля». Если все равно результат глаз не радует, можно сюда же добавить и торф. Можно при желании такой статистикой тюремную пайку уравнять с кремлевским пайком. Для этого в одной графе объединить черняшку и черную икру и написать: «Советский зэк в сталинских лагерях по основному рациону гарантийки получал каждый день по 450 граммов черной икры и черняшки, 132 грамма копченой осетрины и рыбы-тюльки с вывернутыми глазами, 500 граммов ананасов, апельсинов, бананов и мороженой картошки с вонючей квашеной капустой». И не уточнять при этом, сколько именно было черной икры, а сколько черняшки. Я не шучу. За 50 лет в Советском Союзе ни разу не была опубликована ни одна таблица, ни один график, из которых бы следовало, что у нас были тяжелые танки, а у немцев их не было. Ни один историк-коммунист не опубликовал таблицу, в которой в графе «тяжелые танки» стояла бы трехзначная цифра для Советского Союза и ноль для всех остальных стран мира. Пример – творение военного историка Мерцалова. В 1978 году в книге «Западно-германская буржуазная историография Второй мировой войны» он сообщил, что в германских войсках тяжелых и средних танков было в полтора раза больше, чем в Красной армии. Андрей Николаевич, поделитесь, какие именно германские тяжелые танки вы имеете в виду? Те, которые на картиночках нарисованы? К слову сказать, Мерцалов по какой-то причине термин «Вторая мировая война» пишет с малой буквы. Как ни крути, имя собственное. А еще десятки миллионов людей во всем мире погибли на этой войне. Почему бы в знак уважения к этим миллионам не написать название войны с заглавной буквы? полистаем творение генерала армии Гареева и обязательно встретим те же цифры. У Гитлера 22 июня 1941 года на Восточном фронте 2800 тяжелых и средних танков. Источник «Мужество», 1991 год, номер 5, страница 232. Махмуд Ахметович, АУ, уточните типы тяжелых танков, которыми располагала Германия в 1941 году. И еще. В числе тяжелых и средних сколько было тех и сколько других? Почему бы тяжелым танкам отдельную графу не выделить? Почему бы не разделить копченую осетрину и вонючую рыбешку? А вот полковник Анфилов. Он написал множество книг в защиту битых гитлеровских вояк. Откроем любую книгу Анфилова и найдем 2800 тяжелых и средних танков. Например, «Провал Блицкрига», страница 71. Теперь обратимся к маршалу Советского Союза Агаркову. Николай Васильевич, а в чем ваш интерес? Под вашим водительством фашистская пропаганда в Советском Союзе работала хлеще, чем при Геббельсе. В военных журналах Германии 1941 года ничего о германских тяжелых танках не найдем, ибо их не было. Они были на картинках, а картинки были секретными. В материалах фашистской пропаганды того времени тяжелые танки не фигурировали. А в нашей советской послевоенной пропаганде эти несуществующие мифические гитлеровские тяжелые танки громыхают и скрежещут. Вы кого запугать хотите, Николай Васильевич? Ваши подчиненные, товарищ маршал Советского Союза, рисовали гитлеровцев сильнее, чем те были на самом деле. Умнее, чем они сами себя изображали. Маршал Советского Союза Куликов. И ваша жизнь, служение разбитому гитлеризму, возвышение его и восхваление. Это под вашим мудрым руководством процветали пропагандисты дутой гитлеровской мощи. И вот теперь вы получаете пенсию от государства российского. Виктор Георгиевич, а как вы себя при этом чувствуете? А еще есть у нас Академия бронетанковых войск. И в этой академии 50 лет господа офицеры покорно повторяли анфиловско-мерцаловские рассказы. У Гитлера 2800 тяжелых и средних. И каждый год научная конференция, доклады, рефераты, в президиуме высокие гости. Господа офицеры, на следующей конференции пусть же найдется среди вас храбрец. Пусть запустит булыжником в президиум. Лично у меня храбрости на это не хватило, потому бежал. Неужто никому из вас не хочется бежать из этой страны, где фашистские брехуны чувствуют себя вольготнее, чем в ведомстве доктора Геббельса? Неужто никому из вас не хочется бежать куда угодно, к чертовой матери, и орать на весь свет, что нас обманывают? Есть и еще трюк. Коварством предыдущим не уступает. Изобрели его советские историки-коммунисты Рапопорт и Алексеев. Они хвалят. Тяжелая машина КВ во всяком случае не уступала немецким аналогам. Источник «Измены Родине», Лондон, ОПИ, 1989 год, страница 436. Вроде хвалят, а похвала хуже клеветы. Читает эти строки человек, далекий от военной истории, и перед ним картина. Что-то делалось у нас, что-то в Германии. Были у нас в 1941 году тяжелые танки. Были немецкие аналоги. И не особенно мы отставали. Были, во всяком случае, на уровне. А может быть, и даже и чуть-чуть впереди. Товарищи историки, а не могли бы вы нам назвать эти самые немецкие аналоги по именам? Честно ли сравнивать серийный КВ с немецким рисунком? А в металле не было во всем мире никаких аналогов. Об этом и надо честно читателю сказать. Первые два образца немецкого экспериментального тяжелого танка ВК-4501 планировалось представить Гитлеру в день рождения, 20 апреля 1942 года. Интересно, Гитлер к войне готовился. Разгромить Россию приказал летом 1941-го и до осени не затягивать. А первый опытный образец тяжелого танка ему должны показать весной 1942 года. Выходит, что немецкий аналог для России даже и не предназначался. Его готовили против каких-то будущих противников. А Россию чем Гитлер сокрушить намеревался? Шапками закидать? Вот и выходит, что аналоги КВ-1 и КВ-2 были только у Сталина. Это были экспериментальные Т-100, СМК, КВ-3, КВ-220. В чем-то они уступали КВ-1 и КВ-2, в чем-то превосходили, но у Сталина было из чего выбирать. А Гитлер мог выбирать только рисунки. Скажу больше, если бы Гитлер в 1941 году приказал выпускать нечто подобное нашему устаревшему, неповоротливому Т-35, производство которого у нас было уже завершено, то и это немцам не удалось бы. Для создания пусть даже устаревшего Т-35 все равно надо начинать с рисунков и чертежей, а потом строить опытные образцы и их испытывать. А на это уходят месяцы и годы, которых у Гитлера не было. История, как известно, ему отпустила слишком мало времени.